Привет-привет всем, давно не виделись. Еще раз поздравляем, я думаю, что уже все забыли, но недавно был Новый год.
Сколько можно.
Да, сколько можно уже поздравлять. Да, всех с прошедшими праздниками. Мы заранее поздравляли, и вот сейчас уже после всех новогодних отпусков и всего остального тоже поздравляем. И вот мы выходим с нашим новым стримом, и мы, так сказать, чуть-чуть... решили разрядить частоту их выхода, да, и как-то посвящать их каким-то, ну, наверное, таким накопившимся каким-то темам, на которые действительно хочется поговорить.
Наболевшие,
да. И сегодня мы хотим поговорить на таком достаточно специфическом кино, которое получило название «Медленное», да, это прям такой специальный жанр «Медленное кино». В общем, все те, кто когда-то нас слушал, могут, наверное, угадать, что, в общем, это фильмы, которые... мне скорее нравятся, люди скорее нет. Но я, так сказать, решил, что мы сегодня в поддержку еще одного человека позовем. В мою поддержку, в смысле, это один Антон Гудибадзе, наш друг, ведущий проекта «Кино Мимино». Я не знаю, ты сейчас в последнее время там что-нибудь выкладываешь, нет? Продолжаешь.
Все действует, все работает.
Все хорошо, да. Поэтому тоже заходите, смотрите. Антон у нас, он начал любить медленное кино, когда это еще не было модно, да? Поэтому мы, так сказать, пригласили...
А вот впереди планеты всей.
Впереди планеты всей, да.
Я не думаю, что впереди Пол Шрёдера, про которого мы сегодня поговорим.
Да,
но
Пол Шрёдер сказал, что самое важное событие в этой области произошли за последние 10 лет, поэтому, в общем, за последние 10 лет мы могли наблюдать. Да, и поводом вообще к сегодняшнему обсуждению, к этой вообще теме медленного кино стал выход нового фильма Карлоса Рейгадоса «Наше время». Мы его даже посмотрели, несмотря на то, что, в общем, название жанра требует, чтобы все медленно было, да, сначала посмотрели, чем через полгодика обсудили, да, ну, в общем, жанр фильма, да, и суровая реальность медиа требует, в общем, все-таки большей скорости реакции. Итак, мы сегодня говорим о последнем фильме Карлоса Рейгадоса «Наше время» и о медленном кино вообще, поэтому, если вам интересен этот жанр, пожалуйста, подключайтесь к нашему разговору, будет очень интересно услышать, какие для вас примеры медленного кино являются,
да, некоторые
тем, наши... что вас зацепило, может быть, тем, что разочаровало?
Подписчики групп наших в раскадровке уже ответили на этот вопрос. Мария, например, Паттерсона предложила как медленное кино. Вполне себе, я считаю, нормальная кандидатура. Вот. Ну, тут скорее поэтическое кино, да?
Ну, здесь вообще, я когда сам для себя попытался дать определение, понял, что это не так просто, потому что, ну, как вот ты здесь четкие какие-то критерии.
Есть длинные фильмы, да?
Есть, да? Длинные, да, когда длинные там по 7 часов длятся.
Фильмы, да, и побольше, а то того и больше. Есть целое сейчас очень модное направление, это медленное телевидение. Его придумали где? В Скандинавии.
Шведы, да.
Вот, то есть они, это не шведы, норвежцы. Вот, они, норвежские, да, кабельное телевидение, они показали, как поезд едет из Осло в Берген.
Вот, Тарковского нам сразу часов. Никита закинул.
Да, в общем, да. В Netflix есть целое, вот если вы подписчик стримингового сервиса Netflix, там есть целое такое отделение про медленное телевидение.
Это же не художественный жанр.
Ну это да, это не художественный. Я имею в виду, что тут что такое медленное по отношению к кино, мы пытаемся понять, да? Это длинное кино? Вроде бы нет. Да?
Не обязательно.
Это созерцательное
кино. Чаще длинное,
кино.
Но не обязательно.
Например, Паттерсон. Созерцательное ли это кино? Ну, наверное. Вот это что, какое-то бессюжетное кино, там, ну, без такого стойкого,
крепкого сюжета. Вот, например, Теренс Малик «Древо жизни». Какое это? Это... медленное, немедленное кино.
Я думаю, медленное кино отличают, как сказать, застывшие кадры. Когда ты смотришь на экран, и ты в какой-то момент не понимаешь, может, картинка замерла. Вот, иногда это длится минуту.
Не испортился ли твой телевизор, экран твой, да?
И тоже, мне кажется, медленное кино можно противопоставить вот клиповому кино современному. Это когда,
пожалуй, да.
Вот у меня знакомая одна спросила, я там даю фильм, я говорю, ой, слушай, забыл сказать, он только с субтитрами у меня, он там нет русского языка. Он говорит, а как же я смотреть буду? Я говорю, ну как, ну, субтитры будешь читать? А не-не, я слушаю кино как-то. Ну как, на кухне ничего не делаю, слушаю, посмотрю иногда. И поэтому прекрасно понимают создатели фильмов, что люди так смотрят кино. Они делают их отрывками такими, клиповыми. Каждые буквально несколько секунд должно произойти что-то в кадре, чтобы захватить внимание. Ну, иначе на кухне много дел.
Ну, вот. Вообще, это еще старейший закон драматургии. Так-то примерно так же Софокл делал. Ну, для того, чтобы постоянно что-то происходило.
Ну, да, я тут не критикую этот жанр и вообще этот стиль. Просто я хочу сказать, что медленное кино...
Сложно. Это месть клиповому кино.
Да, сложно. Прости, невозможно. Невозможно его слушать просто. Его надо смотреть. При этом создается ощущение, что ты начинаешь бояться что-то пропустить.
Хотя вроде бы ничего не происходит.
Ничего не происходит.
Ну да, здесь действительно, в общем-то, по большому счету, хотя кинематограф кажется, что уже существует давно, на самом деле это такой сравнительно... Ну, молодой, что ли, жанр, да, ну сколько, 100 лет кинематографу, да, примерно. То есть я к тому, что, ну, живопись существует на порядок дольше, там, от наскальных каких-то рисунков, там, танец существует значительно дольше, театр существует дольше. То есть таким образом кинематограф, как это может не странно прозвучать, до сих пор нащупывает разные способы воздействия, разные способы взаимодействия со зрителями, да, разные формы диалога. И вот, в общем, вот такое медленное кино, так называемое, это тоже, пожалуй, один из моментов. Ну, вот, опять же, Никита еще Бергмана назвал. Действительно, ну, многие крупные режиссеры, в общем-то, пробовали этот метод, этот способ, да, способ взаимодействия через какие-то долгие кадры. Хотя я бы не назвал, может быть, Бергмана в чистом виде примера медленного кино, именно вот если действительно говорить о долгих таких застывших кадрах.
Все-таки у него нарратив там, да, ну, сама история,
повествование играет крепко, большую роль, да. Пожалуй, вот одним из признаков, наверное, медленного кино является, ну, скажем, такая некое доминирование образов над повествованием, да.
Ну, вот Пол Шредер, про которого мы уже говорили, второй раз произношу его фамилию за эфир, это сценарист, таких фильмов вообще немедленных, как
да, большая часть фильмов, которые он был сценаристом, таксист, они очень быстро.
Да, при этом он еще теоретик кино, написал книгу «Трансцендентальное кино».
Трансцендентное, лучше сказать.
Вот, да, «Трансцендентное кино». Он забавный дает определение медленному кино. Он говорит, что все почти киноприемы нужны для того, чтобы мы попали внутрь фильма. Да, то есть мы там, чтобы рассказать историю, объяснить действия, вызвать эмоцию у человека. Когда как длинные планы в медленном кино нужны, чтобы мы были здесь. То есть нам не надо никуда попадать, вымышленный мир, там, еще там куда-то, да, куда нас вовлекает кино. То есть медленное кино, потому как Шрёдер говорит, длинные планы нужны, чтобы вот мы сами собой как бы немножко побыли. Как бы нас из состояния зрителя выключили и поместили в состояние наблюдателя. Или даже, даже что я сейчас чувствую, сидя в зрительном зале в этом кресле, наблюдая этих боков фильма «Регадеса».
Я не уверен, что ты правильно понял Шредера.
Мне кажется, так.
Да, то есть я думаю, что он не совсем об этом говорит. Может быть, я, опять же, книгу, к сожалению, еще не успел прочитать, хотя она у меня в закладочках стоит. Мне кажется, что здесь речь идет о том, что... то есть... Ну вот я почему об этом говорю? Mm-hmm. Тот же Рэй Гадес сам в интервью своем говорит, почему он использует приемы медленного кино. Для того, чтобы мы скорее не то чтобы следовали за повествованием, а находились в ситуации. Да, вот и что. Ну, то есть, вот, ну, может быть, конечно, я вчитываюсь в свой как бы, подход к какому-то медленному кино, потому что что мне... Одна из причин, почему, скажем, мне нравятся многие приемы медленного кино, и этого мне очень часто не хватает во многих вот других фильмах, да, которых, мне кажется, мне паузы бы только помогли. Вот именно вот эти самые длинноты, мы об этом поподробнее еще поговорим, всегда ли они нужны, там, всегда ли они полезны, мне лично помогают погрузиться, ну, как-то вот я не знаю...
Туда?
Эмоционально, что ли, да.
Туда.
Совершенно верно.
В сюжет.
Не в сюжет.
В историю. В эмоцию.
Да, в эмоцию, да, вот в состояние.
Не, как раз таки...
Они для меня действуют, они для меня работают в таком, так же, как поэзия, да, то есть, вот, например, когда ты читаешь стихи, там очень часто, ну, скажем, вот есть там стихотворение, где там описываются действия какие-то, да, там, кто-то туда пошел, сюда пришел, там, туда выстрелил, значит, здесь что-то с ним произошло. Но поэзия, она чаще всего чувствует именно через создание какой-то вот, ну, образов. Я не литературный критик, может быть, я не так это четко формулирую.
Но ты же не погружаешься в конкретную любовь Пушкина к Анне Керн. Ты погружаешься в свою любовь, ну, в какие-то переживания своей любви, если хорошо на тебя действует стихотворение. Вообще не погружаешься ни в какую историю Пушкина, никуда. Ты погружаешься в универсальную какую-то любовь как бы к женщине, допустим.
Почему? Я не очень понимаю. То есть, может, не очень тебя хорошо понимаю. Я не очень знаю, как ты это разделяешь внутри себя.
Ты вспоминаешь, как ты сам любил.
Для меня...
Ты не присутствуешь при том, как Пушкин влюблен был в Анну Герман.
Вовсе не обязательно, вовсе не обязательно. Да, угу. Вот я тебе скажу, что большая часть описаний любви в мировой литературе, поэзии и кинематографе к моей жизни не имеют никакого отношения. Да, но хорошие... Как мне представляется, вот стихотворение, хороший фильм, хорошо рассказанная история, хорошо написанная книга, там, условно скажем, про любовь сейчас, если мы говорим, она дает тебе возможность как раз почувствовать то и пережить то, что ты в своей жизни, вот в обычной, не испытываешь, да, там, про или там радикальный пример там, про каких-нибудь путешественников в космосе, да, я в космосе не был, надеюсь, на самом деле, раньше хотел сильно в детстве, сейчас, надеюсь, не окажусь. Ну, если верить последним фильмам, там вообще нечего делать. И я как-то склонен к этому доверять. Вот. Но, тем не менее, оно показывает вот людей в каких-то совершенно предельных ситуациях. Да, я никогда в таких предельных ситуациях не находился. Я, опять же, сильно надеюсь, что не окажусь. Но вот эта сама воображаемая ситуация, она позволяет тебе что-то почувствовать, чего в твоем повседневном опыте нету.
То есть, как бы для него клиповое кино, оно движется. Мы хотим в клиповом кино дойти до конца, куда-то попасть. В космос, не знаю, в хэппи-энд, в свадьбу, еще куда-то, да? А медленное кино, оно никуда не спешит, оно не идет куда-то, в какую-то точку. Оно находится здесь. Все время здесь, в настоящем как бы
не,
времени.
Ну, ты, в смысле, ты, когда ты процитировал Шрёдера, ты сказал, что как бы здесь, это в смысле выключить тебя из того, что происходит
ну,
на экране.
Ну, немножко ты все равно, ты немножко как бы...
Вот нет, вот совершенно
наблюдаешь.
Нет.
Ты, да. Мне кажется, с медленным кино ты всегда осознаешь, что смотришь кино, например. Нет?
Вот, для меня быть, практически противоположно тому, о чем ты говоришь.
Может быть, стоит привести в пример несколько фильмов, просто название, чтобы наши зрители слушают.
Да,
Никита нам пишет, если не погружаешься в мир автора Пушкина и так далее, значит, что ты не дорос до этого или плохое произведение. Ну, я все-таки, Никита, не настолько, может, категоричен, не обязательно ты не дорос, и не обязательно это плохое произведение, может быть, в смысле, не то, что не дорос, а оно, ну, как бы, это, ну, бывают люди, с которыми ты вот готов говорить, там, или не готов, да, здесь не вопрос роста, здесь скорее вопрос инаковости ситуации.
То есть, в этом
смысле, но, тем не менее, да, в целом, да.
Вы со Шрёдером, значит, согласны в то, что он говорит быть здесь, сейчас, в настоящем моменте, то есть для тебя медленное кино, оно тебя картинкой погружает в то, что сейчас происходит на экране.
Да.
Именно
да.
Сейчас. Мы не ждем, когда, там, не знаю, убийца выскочит из-за угла, или там, что сейчас будет, давайте быстрее, ну, вот в том плане, да, а что мы наблюдаем.
Один из способов. То есть вот я поймал себя на том, что во многих современных фильмах, вот, которые Антон с плохо скрываемым пренебрежением назвал клиповыми, мне часто не хватает, вот, скажем, каких-то пауз. Да, настолько все быстро происходит, настолько всех подгоняют, что ты не успеваешь... Ну, не понять эмоции героя. Может быть, я просто глуповат, да, то есть, может, мне не хватает какой-то скорости реакции. Но действительно, вот в жизни, ну, например, чтобы что-то побыть, даже есть у психологов такая фраза, ставшая уже клише, там, нужно побыть с этим. Да, чтобы что-то прочувствовать, нужно время. От этого никуда не уйдешь. Нужно время. Кстати, вот Пол Шредер тот же, да, он, говоря о вот там тоже трансцендентном кино, то есть вот он это более широкий феномен, чем медленное кино. Не обязательно трансцендентное кино должно быть медленным. И не любое медленное кино трансцендентное. Ну, в терминологии...
Сейчас мы запутаемся.
Да, да, в терминологии Шредера. Ну, то есть Шредер говорит в основном о фильмах, именно которые связаны с... ну, каким-то опытом, которым условно можно назвать духовностью, да, то есть вот фильмы, которые тебе побуждают тебя заглянуть за пределы вот обозначиваемого мира, да, как-то увидеть что-то иное, да, созерцательное
что-то кино. Медитативные, можно сказать, фильмы.
Да, Никита пишет, главное с паузами не переборщить, это да. Ну, у любого жанра есть свои действительно ограничения, и Шредер, кстати, они об этом достаточно... критически пишет тоже, да, несмотря на то, что он, собственно, один из теоретиков вообще этого жанра. Так вот, на мой взгляд, да, да вот да, Шредер говорит, что все-таки для большинства фильмов, вот те, которые он называет трансцендентными, медленность нужна. Почему? Потому что, он говорит, духовность быстро не бывает.
Ну, типа нельзя быстро медитировать.
Медитировать это...
Ну, он так и пишет там.
Нельзя быстро размышлять, да, mm-hmm. Нельзя быстро что-то понять, почувствовать, да, то есть, ну, или даже когда нельзя что-то осознать быстро, Да, нельзя стать быстро мудрым, да, и так далее. То есть это все такие вещи, которые требуют времени.
И в нашей жизни много медленного времени. Времени, когда ничего не происходит. В течение дня.
Я бы сказал, недостаточно. Ну да. Ну, если говорить о каких-то вот осознанном отношении.
В этом отношении такое кино, оно ближе к нашей жизни, чем...
Зачем? Ну да, получается, что мы смотрим на повторение... На повторение собственной жизни, как бы на отражение некое или что-то в этом роде. Вот медленное кино — это всегда труд для зрителя. Мы вот на Карлосе Регадосе, на нашем времени, там несчастная пара влюбленных, парочка пришла, потому что фильм везде разрекламировали, молодцы, иное кино, прокачки. Вот, и они пришли, купившись на рекламу, и долго размышляли, нужен ли перерыв, когда вот кино будет идти 3 часа. Не знаю вообще, о чем кино. Да, вот, и они ушли буквально там 10 минут осталось.
Давайте проиллюстрируем, о какого типа фильмах мы говорим, да, потому что тоже есть вопрос, идет ли речь о фильмах-медитациях. Не обязательно, да, скажем так.
Нет, это не каинскация по вакации, это точно, вот, ну, такие типа визуальные фильмы, да. Все-таки мы говорим о фильмах, где сюжет, как правило, присутствует.
Ну, хотя не обязательно, да, в чистом виде. Ну, здесь сюжет просто такая... формулировка расхожая.
Один из моих самых любимых фильмов — это вот режиссер Келли Райхард. Мы про нее говорили, обсуждали и в раскадровке фильмы. Старый фильм, мы его не обсуждали. Он называется «Старая радость». Два друга едут в машине. Ну и по сути дела это все. Они едут в машине, они приезжают на место. Вот. И в течение всего этого фильма они крутят радио. И в какой-то момент... Хотя, конечно, сейчас, ну, то есть, попадают на волну. И там какой-то голос идет, и ты в какой-то момент понимаешь, что ты тоже, как бы, ты вместе с ними настраиваешься на эту самую волну. И вот, мне кажется, вот это вот характеристика медленного кино. Ты настраиваешься на волну персонажа. И если получается, получаешь полное наслаждение. Если нет, ну, оно просто проходит мимо.
У нас есть картинка про «Обход Мика». Это тоже фильм этого же режиссера, как ее?
Да, Келли Райхард.
Да, вот можно посмотреть. Сейчас будет кадр из «Обхода Мика». Тоже медленное кино, причем это вестерн, такой жанр для американского кино, древний, старейший, такой просто жанр ДНК. Вот, можно вот про «Обход Мика» немножко, вы как раз обсуждали вдвоем этот фильм, когда-то давно, на заре.
По-моему, мы также обсуждали ее фильм «Ночные движения».
Да, «Ночные движения» тоже.
Да, но если говорить о «Обходе Мика», да, вспоминая этот фильм, он действительно... Да, ты говоришь, работа, я бы сказал, не то чтобы работа, они требуют терпения иногда. Они иногда требуют терпения, да, они требуют того, чтобы ты позволил себе в них погрузиться. И вот как раз... Хоть, может быть, их и не любят показывать в кинотеатрах, вот для медленного кино, пожалуй, вот ситуация кинотеатра может быть и неплохая. Ну, скажем так, его нужно смотреть, чтобы было время, чтобы ты не отвлекался на там, сообщения с сотового телефона, чтобы ты там, не бегал на кухню за, там, не знаю, за чаем, то есть, или еще чем-нибудь. То есть, конечно, медленное кино оно требует, я бы сказал так, просто поставить себя в определенную ситуацию и позволить ему тебя захватить. Не всегда это получается и не должно всегда.
Ну вот, настроиться на волну.
Настроиться на волну,
которая,
да,
может и уйти, если ты в машине едешь.
Да, «Обход Мика» – это такой, по сути дела, роуд-муви, и, пожалуй, для роуд-муви вот некая... некие паузы смысловые, наверное, важны, потому что роуд-муви – это всегда о том, что о пути, да, который человек проходит. И вот здесь, да, люди идут медленный путь-то, потому что это Дикий Запад. На самом деле, я думаю, что он как раз с точки зрения близости к ощущениям намного точнее описывает опыт первопроходцев, вот этих американских, которые на обозах там куда-то шли, чем большинство подавляющих вестернов, да, потому что, скорее всего, так оно примерно и выглядело. Да, вот этот долгий путь, с какой-то, не знаю, там, надеждой угасающейся или опять, там, не знаю, поднимающейся, да, куда-то вот в земли, где ты, кажется, что наконец-то обретешь нормальную жизнь, да, это такой долгий процесс. Для меня, пожалуй, вот одним из самых ярких примеров медленного кино, и там, где оно работает очень хорошо, именно вот все эти паузы и так далее, это фильм того же Рейгадоса «Тихий свет».
«Безмолвный свет».
Прошу прощения, да, «Безмолвный свет».
Да, сейчас вы увидите тоже кадры из этой картины.
Да, Это фильм, в котором я вот явственно и четко увидел, ну, скажем, как медленность может работать на задачи самого фильма. Да, потому что фильм рассказывает о жизни меннонитской общины где-то в Мексике. Это вот такие очень консервативные группы протестантов, которые держат сознательную изоляцию и некоторую отстраненность от современного мира. И их жизнь, там, она очень тихая. Она очень тихая и она очень медленная. И вот в фильме вот эта тишина и медленность, они, с одной стороны, позволяют, ну, как мне кажется, почувствовать вот ту атмосферу, тот мир, в котором живут эти персонажи. С другой стороны, она работает именно по принципу такого нагнетания. Мы вот эти, как, по-моему, это вот я как-то на занятиях по риторике слушал одного человека с театральным опытом большим, из самого, который и преподавал режиссерское мастерство, и он говорил, что, в общем, настоящие эмоции – это не, вот, не слезы, там, когда вот там все летит, там все эти вот, все разбрызгивается, да, а они – это внутренние эмоции, да, то есть это какая-то вот, когда вроде бы на лице человека почти ничего не происходит, но ты как будто бы чувствуешь, да, вот ту бурю, которая у него в душе, то есть это вот считается таким мастерством в театральном искусстве. И вот как раз весь фильм «Безмолвный свет», вот он, там мы видим вот такое нагнетание вот этих эмоций, взрыва, да, которые вот там где-то за этой внешней тихой поверхностью. И и еще раз повторюсь, да, вот эти все компоненты, они вместе очень хорошо работают. Да. Я признаюсь, мне было тоже как-то его не просто, я его даже не с первого захода, по-моему, посмотрел, но настолько он поразил, настолько вот там все, вот этот прием медленности, настолько он хорошо работал для того, чтобы раскрыть вот эту внутреннюю драму, которая есть в самом фильме.
Ну, вот как раз этот фильм вызвал у нас однажды на кухне спор, да, как можно называть любимым фильм, который, ну, как бы, ну, а нет, не этот, но тоже «Регалес» вроде бы, да?
Неважно.
Неважно. Ну, в общем, фильм, на котором ты уснул или не с первого раза посмотрел, как можно называть любимым фильмом, тот, который тебя как бы не завлек вот в свои сети прямо сразу, который ты останавливался, возвращался к нему там когда-то, смотрел, ну, в два захода и так далее, что вроде бы это что-то противоположное любимому кино. Любимое кино должно тебя захватывать, держать за горло.
Самая моя любимая музыка – это чаще всего не та, которая мне с самого начала зашла. Вот такая легкие такие мелодии навязчивые, да, ну, которые вроде так вот как-то сразу ты даже не желая этого запоминаешь. Ну, я в моем, по крайней мере, опыте это очень редко бывает что-то такое хорошее, настоящее. Mm-hmm. Обычно хорошая музыка, хорошая поэзия, хорошие фильмы, хорошая еда, да, там, требует какого-то
Погружение,
привыкание, да, какой-то практики, если угодно, да?
Ну вот одно из определений этого длинного кино еще то, что зритель немножко соавтор произведения, потому что так как вот такие длинные планы, в которых, может быть, ничего не происходит или много чего происходит, да, такого какого-то, ему приходится самому решать, о чем ему показывают, выбирать в каком-то смысле, зачем это ему показывают, да, вот, и, как правило, режиссер, который снимает такие фильмы, Рейканса включая, или тот же там Верситакул, я в жизни не произнесу его фамилию правильно,
вот. Опечет пункт Верситакул.
Да, они немножко отшучиваются или вообще молчат по поводу того, по поводу смысла, ну, то есть, про что ваше высказывание, да, либо уходят вот в длинные какие-то непонятные монологи, как Рейганс, да, то есть, получается, что зритель сам выбирает, на что ему смотреть и как ему трактовать этот длинный план, зачем ему это показывают. То есть и иногда и выбирает, сколько ему смотреть этот фильм, ну, то есть можно прерваться. Вот, вот в этом смысле получается, что такое соавторство зрителя в медленном кино – это тоже что-то, ну, почему можно на медленное кино определить?
Ну, скажем, да, ну вот опять же, с точки зрения того же Пола Шеллера, который, наверное, является одним из наиболее известных аналитиков именно этого типа кинематографа, он говорит, да, что вот, собственно говоря, он как раз, он говорит о трансцендентном кино вообще, да, в более широком смысле, он говорит, это кино, которое позволяет больше возможностей для внутреннего диалога, то есть, если такой вот насыщенный фильм действиями, он, по сути дела, тебя ведет за собой, то вот фильмы с этими паузами, они позволяют тебе включить такой внутренний диалог с тем, что происходит.
Ну, Регас даже говорит, здорово, что никто ничего не понял или сам вчитал смысл. То есть для него я не понял, про что это, или какие-то разные трактовки этого фильма, это скорее плюс, да, плюс его, хотя это же автор, ну, вроде бы автор должен ратовать за понятность своего высказывания.
Скажем так, я не помню, когда-то давным-давно я читал какую-то статью про реализм в искусстве там, или, по-моему, в литературе. И там такая фраза была, ну, она я не знаю, не хочу ее абсолютизировать, но мысль была такая, что чем реалистичнее изображено, ну вот, или литом личность, или какое-то повествование, или что-то вот в литературе, чем реалистичнее, да, все показано, тем больше самостоятельность персонажей от автора. То есть имеется в виду, что ну, то есть, если автор очень точно отображает жизнь, а жизнь, она почти всегда сопротивляется однозначным категоричным трактовкам. Ну, собственно говоря, иначе бы мы все друг друга всегда понимали, и не было бы никаких конфликтов. А так как вся наша жизнь состоит из конфликтов, да, это ясно указывает на то, что одно и то же событие, одни и те же явления мы трактуем по-разному. И вот, собственно говоря, поэтому чем ближе к реальности изображена жизнь, тем больше остается возможностей для разных трактовков. И как раз вот, ну, если говорить о некоторых представителях, по крайней мере, медленного кино, вот эти, ну, кажущиеся длинными кадры, они как раз позволяют себе, ну, как мне представляется, именно вот в режиме более близком к жизни воспринимать происходящее событие. Да, больше их как-то вот чувствовать, больше к ним прикасаться. В идеальном случае. Не всегда так, но тем не менее. Ну, вот Никита нам писал, что Феллини говорит, что фильм должен рассказывать историю. Должен там со восклицательными знаками. Кто мы такие, чтобы спорить с Феллини? Но я бы сказал, что фильм должен показывать историю. Иначе зачем фильм? Можно книгу было написать. Да, можно было просто выйти и там и пересказать. То есть, я, ну, понятно, о чем говорит Феллини, что да, в общем-то, это такое напряжение, мне кажется, да, вот два таких полюса, да, как, ну, своеобразно. То есть, это вот нарративный пояс, то есть полюс, да, именно вот суть, история, и вот как она показана. Потому что с другой
или
стороны.
То, как автор видит мир,
да, вот,
как
с,
он
с другой
видит
стороны,
жизнь.
Один из самых знаменитых легендарных кинокритиков Роджер Эберт, у него знаменитая фраза, что фильм о ней не о том, как что, а о том, как. Да, да, я наконец выучил, как
это звучит.
Да,
снова
да.
Это непонятная фраза.
Сразу, но имеется в виду, что, собственно говоря, фильм он не в пересказе. Да, фильм он в том, как все сделано. Потому что если можно пересказать, то зачем было снимать? Тогда, может быть, действительно книжку лучше написать, краткую выжимку. А именно он, именно фильм он добавляет какое-то измерение несводимому просто к рассказу. Иначе вот эта визуальность тоже должна быть. Иначе зачем тогда кино? Я вот думаю, что как раз медленные фильмы, они вот эту сторону кинематографа пытаются как-то, ну, обозначить. Не только они, но тем не менее там это присутствует.
Важно подчеркнуть, что это не бессюжетное кино. То есть, как правило,
да.
Есть сюжет, есть... В конце фильма ты приходишь к какому-то выводу. То есть в конце фильма герой тоже проделывает какой-то путь. То есть это точно не бессюжетное кино. Там есть события. Просто эти события, они на своей волне. Они по-другому проходят. Как, опять же, как часто очень в жизни происходит.
Да. Тот же Шредер, кстати, он говорит о пределах такого рода фильмов. Да, он говорит о том, что действительно был пройден достаточно большой путь. Но он, так сказать, указывает такие три полюса, куда могут прийти вот трансцендентные фильмы или медленные фильмы, где они уже перестают быть кинематографом с его точки зрения, где они теряют вот всякую вот нарративность и некую сюжетность, да, вот некую кинематографичность, что ли. Он, значит, следующие такие полюса приводит. Это арт-галерея, то есть фильм просто становится такой арт-инсталляцией.
Визуальным искусством.
Да, то, ну, есть просто, то есть это уже не кино, то есть да, не то, чтобы это... плохо, но просто уже не кино. Потому что там уже абсолютно отсутствует история. Это такое вот, какое-то экспрессионистское такое произведение
вот
искусства.
Годар его заносит в такие.
Возможно, да. Он те примеры, которые приводит Пол Шрёдер, к саду своему должен признать, я ничего этого не знаю. Я этих режиссеров просто никогда не видел. Следующий, значит, вот полюс, ну, такая координата, да, куда может зайти медленное кино, переставая быть кином, это превращение в камеру наблюдения. Да, то есть, когда, по сути дела, ну, вот, мы просто смотрим фильм, в котором, как, ну, в общем, как в дверной глазок, да, как в камеру наблюдения, просто наблюдаем за жизнью, и тут нету ни начала, ни конца, ни сюжета, вот ничего нет.
Смотря куда камеру поставить. Лазница поставил в конце.
Совершенно
в лагерь.
Верно. Не-не, здесь опять важно быть. Речь идет не, он говорит не о против камеры наблюдения, в принципе, как художественного приема. Он говорит о том, когда просто превращается. В чем разница? Вот просто стоит там камера наблюдения, то есть можно ли это назвать искусством? Ну, как-то мы интуитивно считаем, что нет, да, что-то там должно быть. Да, что-то должно, какая-то красота, смысл. То есть из этого можно потом сделать.
Медленное телевидение, это примерно.
Да, это по сути медленное телевидение, да, это камера наблюдения, да, это уже не, это уже не кино.
Запись движения поезда, там.
Здесь, кстати, Пол Шредер приводит в качестве примеров, в качестве вот режиссеров, которые в эту сторону заносят, это Альберт Серра. Угу. Я не знаю, какой конкрет, какие конкретные фильмы он имеет в виду, да, но ну, вот тем не менее он считает, что у него такая... И чуть-чуть Беллатар тоже вот сюда он его, так сказать, слегка помещает. И третья вероятность, для меня это самое сложное с точки зрения формулировок, медленное кино может превратиться в мандалу. Да, это такое вот буддийское искусство, да, где собирают вот из разноцветного песка какие-то сложные очень вот изображения. И там, и как только оно собрано, его сразу сметают, подчеркивая тем самым, что суть-то не в том, что собрано,
кажется,
а в процессе.
Джим Коэн примерно.
Может быть, Джим Коэн. И он, собственно говоря, сам Шредер приводит в пример того самого Печатпонга Вирасатакула. Что у него вот есть, ну, даром, что буддист, да, в эту сторону какое-то движение. То есть туда, где... туда, где уже фильмы перестают быть фильмами, да. Не теряя, может быть, какое-то свое изящество, ну, то есть, почему мы же не обязательно считаем, что все, что снято на камеру, должно называться кино. Да? Вполне может существовать, как, не знаю, отдельный арт-объект или там мандал, или все что угодно.
Да, давайте посмотрим трейлер «Нашего времени». Вот об этом фильме мы немножко поподробнее сегодня поговорим. Вот и примерно, может быть, не знаю, по трейлеру вряд ли, но хотя бы примерно какие-то визуальные образы медленного кино вы можете благодаря этому трейлеру понять. Трейлер фильма Карлса Рэй Гаддесон «Наше время».
¿Estás contenta que ya llegó mamá?
Sí.
¿Sí? ¿Segura?
Sí.
¿Qué?
Hueles mal, papá.
Done with this place, it's beautiful. What you and Esed have done.
Thanks so much. Have you been drinking or what?
Por primera vez en nuestra vida juntos, has sido tan cariñoso y me has dicho tantas palabras de amor. Y por primera vez desde que puse mis ojos sobre ti, he comenzado a pensar en mí. Eres el hombre de mi vida y ni un segundo dudo de eso.
Да, ну вот это трейлер фильма «Наше время», Карлса Рэй Гаддесона, его последний фильм, который сейчас идет в прокате. Никита нам написал, что то, что вы говорите, напоминает мыльная опера «Санта-Барбара» какая-то. Ну, на самом деле, вообще нет. Как раз вот одна из проблем мыльных опер, если так вот выражаться, то это скорее...
То там на каждом квадратном метре что-то происходит.
Что-то происходит.
Да.
Может, не по делу, но происходит.
И, как
может,
правило,
бессмысленное, но
как
происходит.
Как правило, там пересказывается сюжет.
Да, да.
Наводящий вопрос. Как же это произошло? И вот объясняется. А здесь как раз никаких наводящих вопросов.
Там в том-то и дело, что вы не станете это смотреть, мыльную оперу, если там каждую секунду не произойдет какой-нибудь поворот сюжета, кто-нибудь не упадет с лестницы, обнаружатся родственные связи, кто-нибудь очнется, кто-нибудь воскреснет и так далее. На этом все и держится в мыльных операх, в медленном кино совершенно
Я бы скорее сказал, ну, не всегда это помогает, но я бы скорее использовал такое определение, как поэзия. Да. Ну, опять же, поэзия бывает тоже очень разная, и она тоже... Иногда разница между поэзией и прозой тоже сейчас уже иногда стирается. Но, тем не менее, да, я имею в виду, что медленное кино, оно чаще всего работает именно через образы, да, то есть через... пытаясь тебе, ну, как-то погрузиться во что-то, да, там, затянуто оно или не затянуто, это вопрос вкуса уже, это вопрос того, как ты чувствуешь. Вот, ну, например, для меня многие вещи, это, как это, мой путь в искусстве, так с пафосом дальше. Не, ну, правда, то есть для меня многие вещи в восприятии, вот, не знаю, объектов искусства, да, связаны с... изменились после того, как я там, будучи еще подростком, познакомился с японской поэзией. Да, просто совершенно другой взгляд на поэзию. То есть, там вообще не акцент делается не на происходящих событиях, вот в таком классическом смысле. Да, там есть сюжет, там есть нарратив, да. Этот старый пруд ныряет в воду лягушка, негромкий всплеск. То есть...
Вроде бы лягушка ныряет куда-то.
Да, да, но для меня вот я...
Санта-Барбара.
Ну, почему? То есть, поэзия приглашает твое воображение. Оно приглашает тебя включиться. Вот для меня медленное кино работает так же. Оно создает это пространство, которое приглашает тебя, и в которое, если ты по настроению попадаешь... То есть, еще
но,
раз
ребята,
повторюсь.
Риск большой.
Если не нравится, риск еще большой. Раз повторюсь, если не нравится, это не значит, что вы не доросли или там кино... Не обязательно, просто не нравится. Ну, не попало, не зашло. Угу. Да, и это, опять же, это не значит, что нельзя критиковать. Да, можно там критиковать, и мы будем делать сейчас на примере там, нашего времени. Но тем не менее, да. То есть я здесь вот от таких бы оценочных суждений бы ушел. Просто вот, ну, как-то какие-то вещи попадают, да, заходят, ну, какие-то не заходят. Это вот так же, как со стихами. Бывает нравится, бывает не нравится. Это не значит, что стихи плохие или вы плохой. А это означает, что, может, настроение не совпало. Да, это нормальные вещи совершенно.
Прежде чем мы начнем немножко обсуждать фильм «Наше время», давайте послушаем самого режиссера про медленное кино. Он выскажется, почему у него фильмы такие длинные, в конце концов, да, этот почти 3 часа идет. И он, конечно же, его спрашивают, ну, его любимый режиссер Тарковский, он не скрывает это, и в своем интервью он и начинается с Тарковского.
Если бы он жил сегодня, его бы, наверное, заставили вырезать часть сцен, сделать картину двухчасовой, но кому бы стало лучше от этого? Конечно, есть люди, которые находят мои фильмы скучными и выключают через час, но многие готовы пройти этот путь до конца.
Ой-ей! Кака-кака! ¿Quién está más alto? A ver, mídele.
Тарковский, да. Ну, кстати, вот говоря о Тарковском, я помню, когда я первый раз посмотрел...
Андрей Рублев.
Нет, не Андрей Рублев.
«Зеркало», «Жертвоприношение».
Сталкера, да-да. Я, ну, помню, то есть я вот начал смотреть фильм, думаю, ну, сейчас... Я не помню, при каких обстоятельствах это было. Ну, что-то вроде наподобие. Сейчас вот 10 минут посмотрю, там просто куда-то я там торопился. Ну, в общем, я вылип только уже после окончания фильма. Да? То есть, что там, чем он берет? Там какая-то динамика есть такая, в смысле, что там все бегают, стреляют. Там. Да нет, конечно. Да? Потом совершенно это вот на уровне поэзии, да, на уровне какой-то способности вовлечь тебя в свой мир. Удается ли это там тому же Регадосу? Ну, вот на примере, скажем, «Безмолвного света», мне кажется, что мне очень понравилось. Да, этот фильм. То есть он мне показался просто великолепным, да, я готов отстаивать. Что касается «Нашего времени», ну, более сложные чувства, более сложные эмоции, хотя мы смотрели его в кинотеатре, в таком подходящем в этом смысле антураже, что, ну, там, большой экран, там, действительно, потому что в кинотеатрах тоже бывают разные по размеру, действительно, какой-то такой большой экран. И
огромный,
да, и вот мало отвлекающих факторов, вот, кроме Люды, которая рядом, там, кто там в телефоне что-то смотрел на протяжении всего фильма, но в целом нормально, да, в целом нормально. Вот, и публика собралась большей частью готовая, да, вот, к такого рода экспериментам, да, потому что когда люди без подготовки попадают, конечно, да, могут встрять, что действительно это не всегда соответствует тем ожиданиям, которые есть от кинематографа. Но вот, тем не менее, конечные какие-то выводы разошлись, то есть мне фильм показался менее интересным для меня лично, чем «Безмолвный свет», меньше он в меня попал. Но он мне не показался скучным, он мне не показался затянутым, он мне показался интересным, в принципе, да, то есть, как кино, и если бы так вот меня спросить мое мнение Стоит его посмотреть или нет, я бы сказал, да, стоит. А вот, ну вот у Люды впечатления оказались совершенно другими.
Ну да, это было запредельно скучно, нудно, и половина... Просто, насколько я понимаю, Рэй Гаддес накопал, как он хочет снимать кино, молодец, где-то как в «Безмолвном свете» у него это получилось. Здесь он, опять же, легко очень воспроизводит то, что у него получается, мне кажется, совершенно... Не, то есть искусственно расширяя, удлиняя пространство фильма, что бы нам еще такого показать? А давайте покажем, как машина работает изнутри.
Никита полностью на твоей стороне, он, видимо, придерживается тоже принципа, что если... Раз девушка не смотрела, фильм плохой, да, то есть если стихи не нравятся девушкам, зачем же они тогда написаны?
Я смотрела, мне не нравится.
В смысле, не нравился сам процесс, да.
Вот, это такое растягивание интриги, ну, по сути, фильм о двух таких прогрессивной такой парочке интеллектуалов, которые переехали жить на ранчо, может, у них там кризис какой-то случился, ну, в общем, переехали, теперь выращивают быков, живут вот на ранчо, и у них кризис в браке, вот и все, собственно.
Ну, они практикуют полиаморные отношения, то есть, другими словами, так называемый открытый
муж
брак.
Муж разрешил
своей жене. То есть, когда они разрешают друг другу, так сказать, спать на стороне, но все должно быть открыто.
Надо рассказывать.
Вот, ну, я, да, якобы, да. Вот.
Там на ранчо есть другие люди.
Нет, они тогда приезжают.
Ну, да, других людей вообще много в этом фильме, ты не переживай. Да, но вот, собственно, фильм по такое исследование, вот своеобразное такого рода отношение, как мне представляется себе, да. И некое, как мне, вот тут много, кстати, было споров по поводу этого фильма. Кто-то как-то... Не знаю, некоторые увидели в этом фильме иронию, в том числе и я. Вот некоторые кинокритики, видимо, считают, что увидеть в такого рода фильмах иронию, это значит высказать им какое-то...
Ну, да.
Понизить их в тоне и в жанре. Я считаю, что хороший фильм вполне может быть ироничным. И это, на мой взгляд, ироничное кино.
Нам, кроме их отношений, показывают быков на ранчо, машину изнутри, как она работает, у нее двигатель внутри капота, какую-то посадку самолета куда-то. Вот, долго самолет снижается над каким-то городом. Вот.
Или можно сказать, нам показывают быков. Самолет, который спускается.
Быки, конечно,
куда-то.
Очень крутые. Это в том плане, что кино тебя действительно помещает в какой-то мир, да, в этом смысле, вот это ранчо, где их выращивают, но можно в мире животных посмотреть, или там Discovery на эту тему, и тоже так же восхититься быками. Здесь быки рифмуются, конечно, с нашей парочкой, но это настолько неоригинальная рифма, вообще, ну. Окей, да, эта парочка похожа на двух бодающихся быков. Круто показаны два бодающихся быка, и они друг с другом бодаются. Но это, ну вообще, ну что это? Ну, как бы это замена, я считаю, искусству. Некоторые вот в лоб метафоры, да, типа, да, если вы еще не поняли, то они бодаются друг с другом. Сейчас мы вам покажем на быках.
Кстати, некоторые считают, что это вообще не метафора, то есть, но...
Ну, вот, а некоторые вообще зачем непонятно эти метафоры? Например... Вот это капот машины, в которой едет героиня, или какой-то снижающийся самолет, который вообще никакого отношения не имеет к их истории. На фоне снижающего самолета героиня, мы слышим письмо героини к своему мужу. Зачем снижается самолет? Куда
Никита,
он снижается?
Никита себе аплодирует.
Да.
Но я бы сказал так, я себе задавал вопрос о том... То есть мне показалось, моя оценка фильма такая, что вот, ну, если сравнивать опять же с «Безмолвным светом», там вот это именно медленность, она очень хорошо работала на то, чтобы на раскрытие мира героя.
Ну да, потому что он закрытый, герою. Он медленный сам по себе. Все работало на погружение нас внутрь, в капсулу. А здесь погружаться особо некуда.
Какое-то нарастание. Вот
ну,
здесь
да.
я бы не сказал, я бы сказал, оно работает хуже, на мой вкус, на мой вкус. Да,
Оно работает больше в лоб, оно работает не оригинально, оно работает очевидно.
Не был бы так категоричен, потому что, опять же говорю, в поэзии здесь вопрос, попадает или не попадает. Но, скажем, я вот поймался на том, что там, да, там есть, например, вот в фильме, там, мне запомнились отчетливо там сцены, где показан там закат на ранчо. Он, с точки зрения, казалось бы, ну, вот сюжета или там метафорики какой-то, ну, нет никакого там значения, то есть это не символ чего-то. Но, тем не менее, я себя поймал в том, что он мне как-то помогает. То есть он действительно мне дает ощущение вот какой-то чуть-чуть жизни этих людей. Нужно ли оно? Сам Рэй Гаддес просто каким образом объясняет все это? Он говорит, для меня вот как раз образы, они первичны. Вот эти конкретные ситуации, люди, образы, цвет, запах первичны по отношению к сюжету. Да, скажем, оправдано ли это для кинематографа? Это, опять же, вопрос
закат
вкуса.
Закат запечатлевает время. Ну, то есть... закат, он мы вместе с героями как бы его видим, или как-то в их внутри мира.
А, вот, скажем,
зачем нам
же
нужен двигатель машины? Он подожди, вообще ничего не запечатлевает.
Подожди, те же самые быки, да, о которых ты говоришь, тоже показывают часть жизни этих людей.
Ну то хорошо, буки, вот я согласна, метафоры, они красивые. Зачем нам? Дурацкий снижающийся самолет, он вообще не в мире героев находится. Зачем он нам? Он долго снижается. Мы всего лишь нужна какая-то картинка для чтения письма героини. Чего?
Ну, я там видел не снижающий самолет, видел город Мехико в огнях, да, то есть...
Там взлетная полоса, это есть даже в трейлере. В конце концов, мы показываем, ну, вот, где шасси, это снижающийся самолет был?
Опять же, да, я не могу тебе сказать.
Него такое ощущение, что у Рогадеса валялись где-то кадры снижающегося самолета, и он их вмонтировал в фильм «В наше время». И, ну, я не знаю, зачем это нужно.
Да, ну, это вопрос очень... Да, не знаешь, вот это очень честное признание, да. Я тоже не знаю. Но я бы скорее это оценивал не на уровне, знаешь ты или не знаешь, для чего это нужно, а скорее на уровне, ну, попадает это в тебя или не попадает, на уровне эмоций, да, на уровне чувств. На мой взгляд, ну, то есть хуже, чем в других примерах того, что он делал, но я бы не был в этом смысле так категоричен. Да. То есть, скажем, опять же, вот возвращаясь, там, ну, фильм начинается там, со сцен, изображающих там, детишек, плюхающихся в воде, потом подростков. И на первый взгляд, может быть, это и не, я не знаю, там, какой-то смысл вкладывал туда Рогадес или нет, но, на мой взгляд, тем не менее, они дают определенные ощущения, да, то есть они тебя вводят в мир, в котором живут герои, раз. Вот. А во-вторых, мне кажется, что так как сам фильм рассказывает о людях и их страстях, то вот одна из... Если вот обращаться к смыслу фильма, мне кажется, это тоже такой интересный момент. То есть в фильме, еще раз повторимся, Рогадес рассказывает, показывает пару, причем мужа играет он, а жену в этом фильме играет его жена. То это тоже такая пикантная подробность.
И дети играют.
И дети играют детей, да.
Ну, скорее, дети существуют, где-то он дал, может быть, задачу.
Показывает пару, которая находится в таких полиаморных отношениях, то есть так называемый открытый брак, где вроде бы они разрешают друг другу
измены.
Почему? Ну, потому что они свободные люди. Потому что они живут вот согласно...
И вот
согласно...
так вот они живут, быков своих там,
да, да, выращивают. Да, вот такой поэт, который уехал на ранчо, чтобы выращивать быков. Да. И ты понимаешь, что за этим стоят такие определенные клише. То есть я вижу здесь, в этом фильме, нескрываемую иронию Рогадеса. Может быть, где-то даже над самим собой, я не знаю. Может быть, это самая ирония. Но вот я почему-то сразу вспомнил, пока смотрел фильм «45 лет», где тоже рассказывается такой о пожилой паре и вот тоже таких очень просвещенных европейцев.
Mm-hmm. Проблема которых...
Да, проблема которых в том, что они не готовы себе признаться, в том, что вот, что они чувствуют ревность, ну, потому что это как-то...
По-мещански.
В их-то возрасте.
Да,
нет, не в их-то возрасте. Нет, просто они такие люди воспитанные, ревновать.
А в том смысле, что да, и вот здесь тоже мы, очевидно, видим мужа, который, ну, просто на разрыв с болью наблюдает за изменами своей жены, но он не может, не то, что ей об этом сказать толком, он себе в этом не может признаться, потому что...
Ну, может быть, это... Такая терапия, самотерапия. Вообще, это коммерческое кино или нет?
Нет. Он авторское кино называется.
Противопоставляет переводскому. Для меня он вообще, вот в этом смысле, ну, как пример такой апологетики от противного, как в книгах Достоевского, да, например, там, не знаю, в тех же «Братьях Карамазовых», где он показывает там невозможность принципиальной жизни, если там Бога нет, да, вот эксперимент. То есть здесь, по сути дела, Рогадес от обратного показывает, что... Ну, вот этим, за этими многими вот такими модными теориями, да, что на самом деле люди такие же, они вот показывают дети, у которых страсти ничем не прикрыты, подростки,
быки.
У которых страсти ничем не прикрыты, не знаю, быки, у которых страсти бушуют, но они вот живут как-то в этом, они, по крайней мере, в этом прозрачны. Вот, а так как вот налет есть некой такой сложных философских теорий, такой некой псевдоинтеллигентности, да, то, ну, каких-то сложных структур, которые не дают людям честно признаться того, что им на самом деле надо, для того, что у них измена, это плохо для них, что отсутствие какой-то, ну, преданности взаимной, это то, что разрушает их. И там есть одна из, ну, достаточно трогательных сцен, когда, да, главный герой посещает своего друга, умирающего там от рака. И вдруг понимает, что вот он умирает, но он завидует ему, потому что рядом с ним сидит девушка, там, которая его верно любит. И он понимает, что в жизни у него такого не было, нет и, возможно, не будет. Да, то есть это вот эти какие-то вещи, они, ну, на мой взгляд, работают хорошо. То есть интересно, то есть я потому что, честно говоря, ожидал чуть другого от Рогадеса, зная о его каких-то собственных воззрениях. Я не знаю, что он хотел этим фильмом сказать. Я знаю, что в этом фильме увидел я. А так как он пытался весь этот фильм сделать максимально близким к реальности, как он ее вот, пытался соприкоснуть, чтобы мы лично соприкоснулись без его интерпретации с миром героев, то, по крайней мере, там... в этом фильме именно это увидел я. Да. То есть, опять же, вот Никита нам писал, что в хорошем фильме не должно быть ничего лишнего, там мусор убрать и полный порядок. Кто решает? Да, кто решает, что мусор? Да, то есть, вся поэзия тогда мусор. Да, тогда, не знаю, большая часть, там, не знаю, там, Льва Николаевича это мусор. Но нет, как раз то, что делает, искусство по определению избыточно. Вот, а красота по определению избыточна. В нем есть то, что не имеет практического смысла. Да, вот это некое. Вот, ну, по крайней мере, на мой взгляд. И здесь, опять же, я думаю, что да, этот фильм Рейгадаса хуже, чем, скажем, не, на мой вкус, подчеркну, чем некоторые другие его фильмы.
«Безмолвный».
Да, чем «Безмолвный свет», да. Но, тем не менее, он точно заслуживает внимания и того, чтобы его посмотрели. Хороший пример медленного кино, как раз с его плюсами и минусами. Ну что, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Спасибо тебе, Антон. Оставляйте свои комментарии, какую-то обратную связь на наших страницах ВКонтакте, Фейсбуке. Предлагайте вообще свои фильмы или какие-то направления кинематографа для обсуждения. Будем очень рады с вами пообщаться. До свидания. Спасибо всем. Пока.
Пока.